Вы услышите беседу Его Божественной милости Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады с журналистом, которая состоялась 30 декабря 1968 года в Лос-Анджелесе. Газета называется «Космическая звезда». Для первого выпуска, для января, мы изменили название. Сегодня выходит первый выпуск. Каждый месяц печатается? Да, каждый месяц, да. И мы затрагиваем восточные религии. В этом месяце вышел очерк о епископе Джеймсе Пайке. Также мы печатаем статьи об НЛО, астрологии. Вы знаете доктора Бодхи, Фрамбозы Бодхи? Он вместе с Манли Холл. Вы знакомы с Манли Холл? Вы не знаете Фрамбозы Бодхи? Он из Индии. Он иранец. Он сделает для нас статью к следующему месяцу. Я разговаривал с Дэном, и я сказал ему, что одно из того, о чем я хотел бы спросить вас, я думаю, что очень много читателей наших также. Необыкновенно много людей в Соединенных Штатах ужасно обеспокоены тем, что многие люди объявляют себя аватарами. Эти люди, которые приезжают из Индии в эту страну, один за другим, один за другим. Я могу заявить, что все они вздор. Не могли бы вы немного поподробнее рассказать об этом? Я могу сказать, более того, все они негодяи. Например, Махариши, он был негодяй номер один. Я публично заявляю это. Не могли бы вы подвести под это какую-то основу, потому что наши читатели... Я не знаю, но судя по его поведению, я могу понять, что он негодяй номер один. Я не хочу ничего знать о нем, но то, что он сделал... И удивительно то, что люди в западных странах считаются такими продвинутыми. Как же их одурачивают эти негодяи? Я думаю, что просто люди верят в то, что они хотят верить. Они ищут чего-то. И такой человек приходит. Да, они хотят чего-то очень дешевого. В этом их проблема. Что касается моих учеников, я не даю им ничего дешевого. Первое наше условие — это то, что у человека должен быть характер, нравственность, характер. Понимаете? Если у человека нет понятия о морали, нет характера, мы не даем ему посвящения, мы не позволяем ему оставаться в нашей организации. А этот Махариши говорил, делайте все, что хотите, просто платите мне $35, и я дам вам какую-то мантру. Понимаете? Люди хотят, чтобы их обманули, и поэтому приходит так много обманщиков. Они не хотят следовать какой-то дисциплине. Понимаете? У них есть деньги, и они думают, «О, я смогу заплатить». И он тут как тут появляется, уже готов взять их деньги. Мгновенный рай. Да, таково их положение. Как, например, люди пытаются отправиться на Луну. Я даю свое собственное мнение. Вы видели в Лос-Анджелес Таймс насчет этого? Но это весьма маловероятно. Да? Да. Почему? Предположим, в вашей стране, например, в вашей стране, у вас есть определенные правила для того, чтобы въехать в страну. Если кто-то приезжает в вашу страну и не имеет разрешения из отдела иммиграции, он не сможет въехать, никто не сможет въехать без этих документов. Как же вы можете ожидать, что на планете, где люди более продвинутые, их называют полубогами, и они живут 10 тысяч лет, как вы можете ожидать, что вы отправитесь туда и сразу же попадете на планету Луна, вас сразу же пустят туда. Они еще продают билеты, резервируют места. Понимаете? Это просто смешно. Они просто занимаются чепухой. Понимаете? Позвольте мне разобраться. Вы говорите, что на Луне есть люди? Да. И они полубоги? Да. А откуда вы знаете? Из наших писаний, из ведической литературы. Из какой литературы? Из ведической. Как вы произносите это? В-Е-Д-И. А, ведическая. Простите меня. Я прошу вас прощения. Ничего. Я не хотел обидеть вас. Ничего. Иногда я тоже не понимаю ваш акцент. Просто мы из разных стран. Это не имеет значения. И в этой ведической литературе говорится, что на Луне есть люди. Да. Но они полубоги. Полубоги означает, что они намного более продвинуты, чем эти люди. Они такие же живые существа, как мы, но их продолжительность жизни, их уровень жизни, их цивилизация, духовное знание настолько высоки, что их называют полубогами. Они почти бог. Они настолько продвинуты. Полубоги означают почти бог. У них все божественные качества. И они управляют атмосферными явлениями. Некоторые из них отвечают за выпадение дождей, некоторые из них отвечают за тепло. Как у вас здесь есть, например, какие-то департаменты, директор этого департамента, директор того департамента. Почему вы думаете, что в этом космическом проявлении нет за всем этим какого-то великого мозга и различных управляющих, и целого менеджмента? Люди не принимают это, они говорят «природа». Что вы имеете в виду «природа»? Что такие чудесные и замечательные вещи происходят сами по себе, без всякого контроля? Я полагаю, что такой вопрос, конечно же, человек задает себе все время. Это относится к стремлению человека познать себя. Но у них должен быть здравый смысл. Вы пытаетесь запустить один спутник, и над этим работают так много ученых мозгов. В то же самое время миллионы чудесных спутников, которые называются планеты, плавают в воздухе, и что вы думаете, за этим нет никакого мозга? Что это такое? Это очень здравое рассуждение? Я не знаю, я должен подумать об этом. Вы должны знать это. Как это возможно? За всем этим должен быть какой-то огромный, значительный мозг. Вы говорите, что Луна, так сказать, это, как это называется, главное место обитания полубогов? Нет. На том же самом уровне много планет, и Луна одна из них. Какие-нибудь из этих полубогов, из этих существ посещали Землю? Прежде они посещали, потому что в то время люди были достойны того, чтобы увидеть их. Вы говорите «прежде», вы имеете в виду 1000 лет назад? По крайней мере, 5000 лет назад. По крайней мере, 5000 лет назад. Вот последний раз, когда это было? Они приходили в человеческой форме? Да. Мы располагаем такой информацией, что иногда, когда совершались великие жертвоприношения, с других планет приходили полубоги. На каком авторитетном источнике основано ваше утверждение? На ведической литературе? Да. Это не я выдумал. О, да, я знаю. Нет, я имею в виду не это, я просто хочу узнать. Я не имел в виду это. Да, авторитетный источник, на котором я основываюсь, это ведическая литература. Бхагавад-гита. Вы видели нашу книгу Бхагавад-гита? Да, у нас есть в офисе, я видел ее. Там есть все эти описания, все описания всех этих вещей. Там описывается другая природа, которая называется духовная природа. Это материальная природа. Вот это небо, которое вы видите, это всего лишь одна вселенная. Но существуют миллионы вселенных. И все они вместе образуют материальное небо. За пределами этого неба находится духовное небо, которое намного, намного больше, чем это. И там находятся духовные планеты. И вот этой информацией мы располагаем из Бхагавад-гиты. Мы не говорим уже о другой ведической литературе. Бхагавад-гиту читают практически во всем мире. Каждый день люди читают ее, но они не могут понять ее. Человек просто становится учеником Бхагавад-гиты или просто начинает думать, «Я Бог». Вот и все. Но они не получают никакого особого знания. В 8 главе есть такой стих «Парастасмат тубаванья вьякто вьякто цанатана». Существует другая природа за пределами этой материальной природы. И эта природа вечна. Материальная же природа проявляется, и потом уничтожается. Но та природа вечна. Все это описывается там. И там есть духовные планеты. Они также духовные. Там живые существа, они тоже духовные. Это называется санатана. Санатана означает вечное, без начала и без конца. Но вот эта природа, например, это тело, у него есть начало и есть конец. И у этой космической природы есть начало и конец. И наше движение сознания Кришны учит человека тому, как перенестись в ту природу, вечную природу. Да, таковы поиски человека. Да, таковы поиски человека. Каждый пытается стать счастливым, потому что это прерогатива каждого живого существа. Оно естественным образом хочет стать счастливым, но оно не знает, где оно может стать счастливым. Оно пытается стать счастливым там, где присутствуют четыре условия, которые приносят страдания, а именно рождение, смерть, болезнь и старость. Множество ученых, такое множество ученых, пытаются стать счастливыми, сделать людей счастливыми. Но какой ученый попытался остановить смерть, остановить старость, остановить болезни? Какой-нибудь из ученых попытался сделать это? Я не знаю. Тогда что это такое? Почему они не задумываются? Мы сделали так много улучшений, но какое улучшение мы сделали в отношении этих четырех вещей? Они ничего не сделали. И все равно они очень горды тем, что они так образованы, так продвинуты. У них такая наука. Эти четыре главных условия, которые приносят страдания, остались, понимаете? Может быть, они продвинулись в медицине, но не существует такого лекарства, когда мы можем сказать, все, больше не будет никаких болезней, все. Есть такое лекарство? Нету. Так в чем же их продвижение, в чем их прогресс? Наоборот, число болезней увеличивается в различных формах. И они еще изобрели ядерное оружие. Что это такое? Для чего оно? Для того, чтобы убивать. Но изобрели вы что-нибудь, чтобы люди больше не умирали. Вот за это вам была бы честь и хвала. А то люди умирают каждую секунду. А вы еще изобрели что-то, чтобы ускорить это умирание. Вот и все. Но разве это нечто достойное? Они не нашли никакого решения, чтобы остановить смерть. Они пытаются остановить прирост населения, перенаселение. Но где это решение? Каждую минуту население мира увеличивается на 3 человека. Такова статистика. Они не нашли ничего, чтобы положить конец смерти, болезни, рождению, старости. Был великий ученый, профессор Эйнштейн. И он также умер в старом возрасте. Почему он не смог остановить свою старость? Все пытаются сохранить себя молодыми. Но где же этот процесс? Их не волнует то, как разрешить эту проблему, потому что это за пределами их возможностей. Они просто предлагают какую-то чепуху, просто обманывают, вот и все. Их не волнует настоящая, реальная проблема, и как решить ее, их это не волнует. Но вот здесь есть движение сознания Кришны. Здесь есть настоящее решение всех проблем, если люди примут это серьезно. И все это описывается в Бхагавад-гите. Пускай они попытаются понять это. По крайней мере, давайте сделаем эксперимент. Почему они так очерствели, что они не могут выйти из своей колеи, по которой двигаются? У меня есть мое собственное мнение, но я хотел бы спросить вас. Почему вы считаете, как вы считаете, почему молодое поколение наших дней все больше и больше обращается к восточным религиям? Потому что вы не смогли удовлетворить их. Ваш материалистичный образ жизни больше не сможет удовлетворить их. Есть такая стадия в самом начале, когда человек очень бедный, он может думать, деньги и женщина, квартира и хорошая машина могут принести мне удовлетворение, и люди гонятся за этим. Но после того, как они насладились всем этим, они видят, О, нет никакого удовлетворения, потому что материя не может удовлетворить вас. И ваша стадия, особенно в Америке, у вас для наслаждения предостаточно всего. У вас достаточно пищи, достаточно женщин, достаточно вина, у вас достаточно домов, всего достаточно. Это показывает, что материальное продвижение не может принести человеку удовлетворение. В вашей стране люди больше запутаны и не удовлетворены, чем в Индии, о которой говорят, что это бедная страна, что люди там нищие. Видите? Но даже сегодня вы можете увидеть, что в Индии люди не обеспокоены всем этим, даже несмотря на то, что они бедные, потому что они все еще держатся за эту древнюю культуру. Конечно, мало-помалу они вымирают, но все равно они удовлетворены. Они говорят, ничего, все в порядке. Понимаете? Потому что у них есть небольшое понимание духовного, они хотя бы немного находятся на духовном уровне. Поэтому необходимо, сейчас так необходимо, чтобы люди приняли духовную жизнь. Это сделает их счастливыми. Нет никакой другой надежды. Все эти люди находятся в темноте, они не знают, куда они идут. У них нет цели. Но когда человек находится в духовном положении, он знает, что он делает, куда он идет, каково его будущее. Все ясно для него. Я немного подведу итог тому, что вы сказали. Другими словами, вы чувствуете, что западная церковь, то есть синагога или христианская церковь, им не удалось... Как вы считаете, их послание больше не является существенным? Или они просто не смогли правильным образом представить свое послание? Нет. Западные церкви, как, например, христианство, суть в том, что эти Евангелия были рассказаны давным-давно примитивным людям, понимаете, в Иерусалиме. Эти люди жили в пустыне, и они были не очень-то продвинутыми. И в то время, конечно же, в Библии или в Ветхом Завете есть идея о Боге. Это замечательно, это все прекрасно. Там есть, например, такое утверждение, Бог создал этот мир. Это факт. Но в настоящее время люди имеют очень прогрессивную науку, и они хотят знать, каким образом совершилось это творение. Понимаете? Но там нет этого объяснения. Церковь также не может дать им это объяснение, понимаете? Поэтому они не удовлетворены этим. А просто формально ходить в церковь и молиться, это не очень-то привлекает их. И помимо этого, они фактически не следуют религиозным принципам. Например, в Ветхом Завете есть 10 заповедей. Там есть такая заповедь «Не убей». Но убийство очень распространено в христианском мире. У них есть упорядоченная система скотобоин. И они выдумали такую теорию, что у животных нет души, что они ничего не чувствуют. Потому что им нужно убивать. Как говорится, назови собаку плохим именем и повесь ее. Почему животные не могут чувствовать? И почему вы совершаете эти греховные действия? Эти священники тоже ничего не говорят, ничего не обсуждают насчет этого. Все молчат. Это означает, что они сознательно нарушают 10 заповедей. Где же тут религиозный принцип? Если вы не подчиняетесь заповедям своего Писания, означает ли это, что вы хорошо следуете своей религии? Как вы можете убивать то, что вы не можете создать. Ведь черным по белому написано «Не убей». Какой ответ? Почему они убивают? Какой ответ? Как вы ответите на это? Вы спрашиваете меня? Да. Ну, очевидно, «Не убей» — это этический принцип. И это вневременный принцип, вечный, и это очень ценный принцип. Но человек действительно не заинтересован... Да, они не заинтересованы в религии. Это просто шоу. Это просто шоу-боттл. Шоу. Как же они могут быть счастливыми? Если вы не следуете регулирующим принципам, где же ваша религия? Я не спорю с вами. Я не могу не согласиться с вами. Я полностью согласен. Это не имеет никакого смысла, ведь говорится: «Не убей, не поклоняйся другим богам, кроме меня, не укради, почитай отца своего и мать свою». Все это чудесные моральные принципы, но они не следуют им, Прабхупада. Также «Не прелюбодей с женой ближнего». Кто же следует этому? Никто, очень немногие. Видите, как же вы можете ожидать, что они будут религиозными? А без религии человеческое общество — это просто животное общество. Я не задаю вам эти вопросы просто для того, чтобы пошутить. Пожалуйста, поймите. Я хотел спросить, чем ваша точка зрения, в принципе, отличается от основных 10 заповедей иудейско-христианской этики? В чем она отличается? Ничем не отличается. Хорошо, тогда что вы имеете предложить? Когда я говорю «вы», я не имею в виду только вас. Да-да, я понимаю. То есть, что вы имеете предложить, что отличалось бы от христианских принципов или иудейских принципов? Я уже сказал вам, что никто из них не следует строго заповедям Бога. Я просто пришел для того, чтобы сказать: следуйте заповедям Бога. Таково мое послание. Я не говорю, что вы, христианин, станьте теперь индусом, приходите ко мне. Я просто говорю: следуйте этим заповедям. Таково мое указание. Я делаю вас лучшим христианином. Такова моя миссия. Я не говорю, что Бога там нет, Бог здесь. Я просто говорю: подчинитесь Богу, следуйте Богу. Такова моя миссия. Я не говорю, что вы должны прийти на этот уровень и принять Кришну как Бога и никого другого. Нет, я не говорю такого. Я говорю: пожалуйста, подчиняйтесь Богу, попытайтесь любить Бога. Такова моя миссия. И я даю способ, каким образом очень легко вы можете любить Бога. Как любить его? Конечно, если вы согласны. Опять мы возвращаемся. То есть вы понимаете, что нет никаких различий. Да, я понимаю. Я ценю это. Да, вы верите в Бога, я верю в Бога. Я просто говорю: попытайтесь любить Бога. Я все же не могу сказать, что я все еще не понимаю. Я понимаю, что вы говорите. Вы все еще не понимаете? Нет, я понимаю, что вы говорите. Что сбивает меня с толку, или когда я говорю «я», имеется в виду также многие наши читатели. Почему? Позвольте мне задать вопрос снова. Просто, может быть, для того, чтобы прояснить, это прояснилось в моем уме. Я не хочу вкладывать эти слова в ваши уста, но позвольте мне сказать это так. Вы говорите, что если ваша миссия и миссия иудейской, христианской, то есть западной этики, это та же самая миссия? Снова позвольте мне задать тот же самый вопрос. Тогда почему? Почему молодые люди, вообще люди, разочарованы и пытаются идти в сторону восточной религии? Если цель или предпосылка та же самая, что и в западной религии, почему они обращаются к восточной религии, если цель одна и та же? Потому что эти христиане, они не учат их на практике. Я же учу их на практике. Другими словами, вы учите их практически, каждый день. То есть каждый день удовлетворяете стремление человека к духовному. Любовь к Богу. Этому учит Библия, Ветхий Завет, Гита. Все это так, все это замечательно, но вы не учите их, как любить Бога. Я же учу их, как любить Бога. В этом разница. Поэтому молодые люди и привлекаются. Хорошо, цель одна и та же. Это метод, как достичь этого. Нет, не метод, вы совсем не понимаете. Даже если у вас есть метод, например, у вас есть этот метод, говорится «не убей», но вы все равно убиваете. Но цель одна и та же. Да, цель одна и та же. Но это путь. Метод тоже такой же, тот же самый. Но вы не учите людей следовать этому методу. Я учу их на практике, как следовать и как делать это. Позвольте мне спросить у вас. с чем мы недавно столкнулись, как с большой проблемой. Одна из наиболее, как бы это сказать, именно то, что, возможно, является причиной самого значительного отступления мужчин и женщин, по крайней мере, американских мужчин и женщин, отступления от любви к Богу или от следования 10 заповедям. Это проблема, это сексуальная проблема. В этой стране нас так учили, так воспитывали, что секс — это что-то плохое. И у наших предков было пуританское восприятие. И сейчас мы выходим из этих рамок. Когда молодые люди, когда человек достигает возраста зрелости, здесь, в этой стране, я не знаю, как в других странах, но здесь у него начинаются ужасные, это очевидно, ужасные проблемы. Я утверждаю то, что я сам могу видеть. Это очевидно. Мы все прошли через это. И кажется, что для западных церквей совершенно невозможно дать молодым людям что-то, чтобы они могли понять, во-первых, что это чувство, это нормальное, прекрасное чувство, и, во-вторых, как быть с этим. И в западной культуре нет ничего, что могло бы научить молодого человека или помочь ему, как быть с этим. И вот это очень большая проблема. Я сам прошел через это. Мы все прошли через это. Итак, вы в своем послании даете ли что-то молодым людям, что могло бы помочь им, что могло бы дать им уверенность? Да, я даю. Да, я даю им это. Я прошу всех своих учеников жениться. Я не позволяю этим юношам жить с подругами, друзья и подруги. Нет. Вы должны жениться, вы должны жить как джентльмен, вы должны относиться к своей жене как к помощнику, а жена должна относиться к своему мужу как к тому, кто обеспечивает ее всем, как к защитнику. И вот таким образом я учу их. Вот этот молодой человек женился только 4 дня назад. Он профессор. И у меня очень много женатых учеников, и они живут очень счастливо. Вот эта девушка тоже замужем. Прежде всего, они были друзья и подруги. Но я не позволяю этого. Я не позволяю этого. Позвольте мне немного подробнее разобраться в основах. А как быть, если человеку 14, 15, 16 лет? То же самое. Мы учим наших молодых людей, как стать брахмачари. Брахмачари означает целомудренная жизнь, целибат. Говард, объясни, что такое жизнь брахмачари. Это контроль чувств. И он учит нас, как контролировать чувства. И, как правило, человек не вступает в брак до 22, 23, до 25 лет. Вы имеете в виду в этой культуре? Да. Мы выбираем девушку, скажем, 16-17 лет, и юношу не старше 24 лет. И потом я женю их. Понимаете? Потому что, и поскольку их внимание направлено на сознание Кришны, у них будет очень мало интереса к сексуальной жизни. Понимаете? У них есть занятия получше. Парам Дриштвани Вартата. Понимаете? Мы даем им что-то взамен. Мы не просто говорим, не делайте этого. Мы даем им что-то лучше. Понимаете? И все эти запреты приходят потом, естественным образом, понимаете? В нужное время, сразу же. Мы даем им занятия получше. Например, что? Например, наши юноши и девушки заняты каким-то делом в сознании Кришны. Работают в храме, рисуют, набирают тексты и так далее. Очень много разных занятий. И они счастливы. Они не ходят в кино, они не ходят в клубы, они не пьют, они не курят. И я учу их на практике, как контролировать чувства. И это возможно, ведь эти девушки и юноши, все они американцы, они не были импортированы из Индии. Почему же они принимают это? Просто эта система настолько чудесна, что им нравится она. Им она понравилась. И если вы распространите эту систему, то все проблемы будут разрешены. Мы не запрещаем вам общаться с женщиной, или прекратить сексуальную жизнь. Мы не говорим такого. Но мы хотим, но мы делаем все регулируемым в сознании Кришны. Их цель выше. А все эти вещи становятся вторичными. И таким образом все становится замечательным. Это то, что сделал Ганди. Да что Ганди знал? Он был политиком. Он ничего не знал об этой культуре. А я читал, что когда ему было 36 лет, он принял на себя обет безбрачия. Конечно, у него были какие-то идеи из индуистской культуры. Это хорошо. Он стал соблюдать безбрачие. Это хорошо. Но у Ганди не было очень высоких духовных идей. Более-менее. Он был просто политиком, государственным деятелем. Вот и все. Да, он был очень смелым человеком. Кажется, ваш ответ очень удачен. Если вы будете сотрудничать, тогда я смогу изменить все в вашей стране. И люди будут очень счастливы. Все у них будет очень хорошо. Это движение сознания Кришны настолько замечательно. Конечно, необходимо, чтобы вы сотрудничали. Никто не сотрудничает. Просто эти молодые люди были настолько любезны, что пришли ко мне и сотрудничают со мной, помогают. И мое движение прогрессирует, хотя очень медленно. Но если лидеры американского народа придут и попытаются понять, пытаются ввести эту систему, то ваша страна станет самой замечательной страной в мире. Сколько вы уже занимаетесь этим, Хаягрива? 2,5 года. 2,5 года? А сколько вам лет? Могу ли я спросить? 28. И насколько это изменило вас? О, это намного изменило меня. И с практической точки зрения, вот то, о чем говорил с вами, эта проблема секса, насколько это повлияло на вас? Почувствовали ли вы, что это действительно эффективно, то, о чем мы говорили? Потому что, мне кажется, это основная проблема для молодых людей. Хаягрива. Да, у нас есть желание, и у нас очень много желаний, и сексуальное желание – это, возможно, одно из самых сильных желаний. Но эти желания, так сказать, изменяют свое направление. Они направляются на Кришну. Да, я понимаю. Но я хочу спросить, это эффективно? Вот этот метод действует? Да, он действует. Он действует, но вы должны просто строго придерживаться этого. Особенно в начале это может быть очень трудно, но это действует, это работает. Вы должны набраться решимости, чтобы осуществить это. Вы должны хотеть осуществить это. Я хочу понять это более глубоко. Другими словами, вы не чувствуете, что вы что-то оставляете, от чего-то отказываетесь, Хаягрива. Нет, когда вы видите, что есть что-то получше, Прабхупада, да, вы принимаете что-то получше, что-то лучшее, журналист. Но не так, что вы кусаете губы, язык и говорите, я не буду касаться этого, я не дотронусь до этого. То есть есть что-то взамен, Хаягрива. Да, у вас есть способность наслаждаться, и вы не собираетесь отказываться от чего-то. Это свойственно человеку. Он не отказывается от чего-то, если у него нет чего-то получше. Смысл в том, что вы должны получить что-то более хорошее, чем то, от чего вы хотите отказаться. Как долго вы уже здесь, сэр Прабхупада? Я приехал сюда в сентябре 65 года. Я был немного нездоров в мае 1967 года, мне кажется. Я вернулся в Индию. И потом я снова вернулся в декабре 67 года. Прошел всего один год с того времени. Да. А почему вы приехали сюда? Потому что я хочу дать эту культуру миру. И идея моя состоит в том, что Америка — это очень продвинутая, прогрессивная страна. И если они примут это, то тогда будет возможно распространить эту идею по всему миру. Такова моя идея. И сейчас я надеюсь, я полон надежд, потому что эти образованные молодые американцы, они проявили серьезный интерес к этому движению. И мы издаем газеты, книги, и они пишут очень замечательно. Я старый человек, я могу умереть. Но я уже посадил этот росток, эту идею, и он будет расти, это будет продолжаться, и они будут приняты. Эксперимент уже осуществлен. Если это будет очень хорошо пропагандироваться, тогда люди примут это без всякого сомнения. И эти молодые люди пришли ко мне, и они приняли это серьезно, и поэтому я полон надежд. Я видел ваш журнал, это красивый журнал, замечательный. Back to Godhead? Да, это красивый журнал. Большое спасибо. Большое спасибо. Красивый журнал. А где вы его печатаете? Он напечатан в Нью-Йорке. Я видел последний выпуск. Красивый журнал. А сколько людей, примерно, сколько людей в вашем движении? У меня немного более сотни учеников, тех, кто строго следует регулирующим принципам. 100? Да, в различных филиалах, в различных центрах. У меня сейчас около 13 центров. Некоторые из моих учеников работают в Лондоне. И все у них получается очень хорошо. Все они женаты. Это несколько пар. Все женаты. Да, я поженил их. Все они молодые люди, до 30 лет. Моему старшему ученику 28 лет. А остальным 25-24. Самый большой 30. И то же самое девушки. Вы видите вот эту девушку. И я делаю их счастливыми в семейной жизни. Их образ мыслей, они не гонятся за так называемой роскошной жизнью, которой люди гордятся. Они могут жить очень просто, имея лишь самое необходимое для удовлетворения потребностей тела, но у них очень высокие мысли в сознании Кришны. Я полон надежд. Я могу умереть, потому что я старый человек, мне 73 года. Я могу умереть в любую секунду. Но сейчас я уверен, что мое движение будет продолжаться. Эти молодые люди будут продолжать его. И моя миссия, таким образом, успешна. Я приехал сюда с этой идеей. С этой идеей, что движение сознания Кришны должно начаться с Америки. Потому что все, что принимает Америка, остальные люди также принимают. Потому что Америка считается... Америка — это не бедная страна. Эти люди очень легко могут понять это, они могут принять это. И здесь очень много запутавшихся молодых людей. И принимая все это во внимание, я приехал сюда, и я думаю, что я добился успеха. Мне кажется, что за такой промежуток времени у вас не так-то много последователей появилось. Пожалуйста, простите меня. Ничего, ничего. Как много последователей? 100? Немного больше 100. Это те, кто получили посвящение, те, кто строго следует всему. Конечно же, все больше и больше людей приходят в храмы, все больше людей присоединяются к нам. А сколько у вас храмов? У нас 13 храмов. 13. Один в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, один в Нью-Йорке, один в Санта-Фе, один в Баффало, один в Бостоне, один в Монреале, один в Ванкувере, один в Сиэтле, в Колумбусе, затем в Лондоне, в Гамбурге, Гавайи. Да, получается, больше 100 человек в 13 храмах. Да, больше 100. У меня есть список всех, их больше 100. То есть, получается, по крайней мере, в среднем по 10 человек на храм. Да, здесь в этом храме у нас около 20 человек. Хорошо, а откуда у вас деньги на издание Godhead? Нам посылает Бог. Да, хорошо, я уверен, что это так, но Бог не подписывает чеки, не делает такие вещи. Мне просто любопытно. Я должен сказать, что Бог подсказывает вам, он говорит вам, и вы платите. Вот и все. Я должен сказать, что такой ответ на этот вопрос... Это очень противоречивый ответ. Да, я приехал сюда. Вы будете удивлены. Я приехал сюда, и у меня было всего $7. И все наши расходы составляют не менее... Сейчас все наши расходы составляют не менее $5000 каждый месяц. Как минимум $5000. То есть получается $60000 в год. Что, вам жертвуют эти деньги? 5000 – это минимум. Это самый минимум. Я думаю, что получается даже больше. Вот за этот храм, например, мы платим 400. Это только аренда. И также во всех других местах мы платим аренду 300-400. Люди приходят и занимаются служением, даже те, кто не являются учениками и преданными. Да, мы позволяем приходить всем. Приходите, пойте, принимайте просад. Мы предлагаем вам этот просад. Пойте, танцуйте, слушайте Бхагавадгиту и принимайте просад. И потом идите домой. Другими словами, если они хотят что-то пожертвовать, они жертвуют. Да, мы просим пожертвования, мы говорим, мы просто зависим от пожертвования. Если вы хотите, вы можете дать что-то. И люди дают пожертвования. Именно так издается ваш журнал. Журнал также мы отдаем его в магазины, и его выставляют на продажу, люди покупают его. В действительности у нас нет стабильного источника дохода. У вас нет? Нет. Мы просто зависим от Кришны. Но по милости Кришны, наше движение растет. Оно не уменьшается, журналист. Это хорошо. Мне было просто любопытно, потому что это такой красивый журнал. Так что попытайтесь помогать нам. Простите? Попытайтесь помогать этому движению. В вашей Америке так много богатых людей. Если кто-то приходит и помогает этому движению, один или два таких человека, тогда мы можем очень стабильно прогрессировать. У нас нет денег, нам очень тяжело. Понимаете, вот этот молодой человек является профессором в университете Огайо, и он тратит на это движение все, что он зарабатывает. Точно так же все эти молодые люди, они тратят на движение все, что они зарабатывают. Но этого недостаточно, понимаете? Нам нужно делать пропаганду, проповедовать. Мы не можем даже выпускать достаточно номеров этого журнала. Мы хотим выпускать, по крайней мере, 50 тысяч в месяц, но у нас нет денег. Сейчас мы выпускаем самое большое 5 тысяч. А кто это дует в шофар? Это раковина. Это называется раковина. Я думал, что это шофар. Что это такое? Шофа? Журналист. Шофар — это иудейский бараний рог. Прабхупада. Это раковина, это звучание раковины считается благоприятным. Это на самом деле раковина звучит. После богослужения мы обычно дуем в эту раковину. Мне кажется, что я уже задал главный вопрос. Это не главный вопрос, но это то, о чем я хотел знать. Опять же, почему? Это вопрос об этих людях, таких как Махариши, которые заставили меня отвернуться, и многих других людей также. Моя дочь была очень и очень вовлечена во все это в течение какого-то времени, и потом она была ужасно разочарована. Прабхупада. Да, психология такова, что ваши люди, западные люди, особенно молодые люди, они ищут чего-то, понимаете? Но проблема в том, что, например, я, если кто-то приходит и говорит, «Свамиджи, дайте мне посвящение», я сразу же говорю, «Вы должны следовать вот этим четырем принципам». И человек уходит. А этот Махариши, он не дал никаких ограничений, понимаете? Например, доктор. Если доктор говорит, «Вы можете делать все, что захотите, просто возьмите мое лекарство, и вы поправитесь». Люди будут очень любить такого врача, понимаете? Да, он убьет много людей, но все равно его будут любить. Да, врач, который говорит, вы не можете делать это, делать то, вы не можете есть это, то. Для людей это просто беспокойство. Они хотят чего-то. Это факт. Но в то же самое время они хотят получить это очень задешево. Поэтому приходят обманщики и обманывают их. Они пользуются этой возможностью. Они видят, эти люди хотят, чтобы их обманули. Давайте воспользуемся этой возможностью. Понимаете? И они провозглашают, вы Бог, каждый Бог. Просто осознайте себя, то, что вы забыли. Возьмите эту мантру, и вы станете Богом. Вы станете могущественным. Вы сможете контролировать все, что захотите. И не нужно контролировать чувства. Вы можете пить, вы можете неограниченно заниматься сексом, делать все, что угодно. Людям это очень нравится. О, если я помедитирую всего 15 минут, я стану Богом, и я должен заплатить всего $35. Здорово. И много миллионов людей будут готовы на это. О, дайте я тоже попробую. $35 в вашей стране – это ничто. Но эти $35, помноженные на миллион, это получается $35 миллионов. а мы здесь сидим и плачем, потому что мы не можем обманывать, мы не можем заниматься обманом. Мы говорим, что если вы действительно хотите получить истинную вещь, вы должны следовать этим ограничениям. Мы не можем позволить вам нарушать эту заповедь, не убей. Я не буду говорить, да, вы можете убивать, у животных нет чувств, они ничего не чувствуют, у них нет души. Но мы не можем заниматься вот таким обманом, понимаете? Да, это примерно как раз то, что я хотел узнать. Это ужасно, то, что все это заставило отвернуться так много молодых людей. Так много молодых людей разочаровалось. Пожалуйста, попытайтесь понять нас. Это движение очень замечательное. Оно поможет человечеству. Оно поможет вашей стране и всему человеческому обществу. Это истинное движение. Здесь нет никакого обмана, никакого мошенничества. Это авторитетное движение. А кто наделил его авторитетом? Кришна наделил его авторитетом. Журналист. А есть ли в Индии такой правительственный орган, который дает людям разрешение на то, чтобы проповедовать? Нет, такого нет, поскольку в Индии очень много храмов, и люди в этих храмах считаются очень святыми людьми. И если вы становитесь учеником такого святого человека, этого уже достаточно, это уже достаточное свидетельство. Например, в вашей стране для брака требуется документ. В Индии до сих пор нет таких документов. Просто юноша и девушка садятся перед родственниками и священником, перед старшими, и их женят. Например, я делаю это. И здесь не нужно никаких документов. Все равно их связь останется на всю жизнь. И что может дать этот документ? Эта церемония настолько замечательна. Жена говорит... Это мой муж на всю жизнь. И муж берет жену, говорит, это мой спутник на всю жизнь. И они не могут развестись. В истории Индии еще не было такого случая, когда выдавался документ какой-то для этого. Их связь настолько замечательна, настолько крепка на всю жизнь. Но сейчас мне особенно прискорбно говорить об этом, что недавно наши так называемые лидеры, которые смотрят на Запад, ввели законопроект о браках хинду, документ о заключении брака. Но прежде такого не было. А много ли разводов в Индии? Да, в наши дни у так называемых прогрессивных юношей и девушек очень модно разводиться. Но до этого, даже если между мужем и женой было какое-то недопонимание, какие-то ссоры, не могло быть и речи о разводе. Я могу привести примеры своей жизни. Я был домохозяином. Сейчас я уже не живу с семьей. Фактически, я не был согласен со своей женой. Но мы даже и не помышляли о разводе. Понимаете? Ни она не помышляла, ни я не помышлял. Мы даже не знали, что такое возможно. А теперь у них считается, что это в порядке вещей. Да, западная культура. Да. А много ли у вас последователей в самой Индии? Да, не у меня самого, но у моих духовных братьев. У них очень много последователей. А как много? Миллионы. Это философия вайшнавов, сознание Кришны. Это миллионы и миллионы последователей. Почти все, 80%. Спросите любого индийца, и он расскажет вам так много вещей о сознании Кришны. Он, может быть, не является моим учеником, но там есть очень много святых людей, таких как я, и они принимают их в ученики. А проходили ли вы какое-нибудь формальное обучение? Да, я получил посвящение у моего гуру Махараджа. Вот здесь фотография моего духовного учителя. Да, когда в вашей стране меня попросили документ для того, чтобы дать мне разрешение на постоянное жительство, я получил документ от своих духовных братьев о том, что я инициирован. Вот и все. Но вообще в нашей стране нет необходимости в таком документе. Другими словами, в Индии такого нет, что вы учитесь в семинарии или в монастыре, скажем, проходите курс 4 года. Нет, у нас есть монастыри. У нас есть эти заведения. Гаудия Матх, организация Гаудия Матх. У них сотни филиалов. И там человек проходит стандартный курс обучения. Да, это стандартный курс обучения. 2-3 книги. Любой может прочитать их. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам и читание Чаритамрита. И вы всему научитесь. Вам не нужно изучать множество томов, книг, потому что Бхагавад-гита — это такая чудесная книга. Если вы поймете всего одну строчку, даже одну строчку, вы продвигаетесь на 100 лет быстрее, понимаете? То есть в ней так много смысла, она настолько основательна. Поэтому мы издали эту Бхагавад-гиту, как она есть. Пусть ваши люди читают ее, пусть они задают вопросы, пусть они попытаются понять, что из себя представляет это движение. Эту книгу издает Макмиллан. Да, ее издает Макмиллан. Скажите, человек обучается в этом учреждении, в этом заведении в течение определенного времени. Нет такого строго установленного периода. Ну, например, я обучался... Мой отец был в этой традиции. А, ваш отец был... Да, мой отец обучал меня с самого детства. И позже я встретил своего духовного учителя. Это было в 1922 году. И я получил инициацию от него. В целом, основа была, то есть были предпосылки. Потому что, как я уже сказал вам, 80-90% людей в Индии сознают Кришну в семейной традиции. Это передается в семейной традиции, понимаете? И таким образом я был воспитан, я получал образование уже с самого начала жизни. Конечно, официально я принял своего духовного учителя в 1933 году. У меня уже была определенная основа, но с тех пор, как я встретил своего духовного учителя, я стал развивать эту идею. Вы распространяете это послание с 1933 года? Сами распространяете? Нет, я проповедую как миссионер практически с 1959 года. С 59-го. А что вы делали до этого? Я был домохозяином. У меня был бизнес, я продавал лекарства. Прежде я был менеджером в большой химической фирме. Но вместе с этим я развивал это знание, несмотря на то, что я был домохозяином. В то время я публиковал этот журнал «Back to Godhead». А, вы уже тогда публиковали? Да, в Индии. Да, я начал издавать его в 1947 году по указанию моего духовного учителя. Все, что я зарабатывал, я тратил на это. И я ничего не получал взамен. Я просто распространял его, этот журнал. И я занимался этим довольно долго. Но после того, как я оставил все связи с семьей, я занимаюсь этой деятельностью полностью с 59-го года. У вас есть дети? Да, у меня есть взрослые дети, сыновья. Вы просто оставили их? Да, у меня есть жена, у меня есть дети, но сейчас я никак не связан с ними. Они живут своей жизнью. О моей жене заботятся старшие сыновья. Журналист. Вот это сложно понять, как это можно оставить семью и просто сказать «до свидания, Прабхупада». Да, но таково ведическое правило, таково предписание. Каждый должен оставить все семейные связи в определенном возрасте, после 50 лет. Человек не должен оставаться в семейной жизни. Такова ведическая культура. Это не так, что вы остаетесь в семье до самой смерти. Нет, это нехорошо. Вы можете объяснить это? Прежде всего, мальчика воспитывают как брамачари, его обучают духовной жизни, и потом ему советуется не вступать в семейную жизнь. Но если он не способен контролировать свои сексуальные побуждения, то ему разрешается. Хорошо, ты можешь жениться. И тогда он начинает жить семейной жизнью. Он женится в возрасте 24-25 лет. В 25 лет. Пусть он наслаждается сексуальной жизнью. Через какое-то время у него появляются дети, они вырастают, и в возрасте 50 лет муж и жена отправляются из дома и путешествуют по всем местам паломничества, просто для того, чтобы стать менее привязанными к семье. И когда мужчина становится немного более продвинутым в духовном отношении, он говорит своей жене: «Отправляйся и позаботься о семье, а твои взрослые сыновья позаботятся о тебе, а мне позволь принять саньясу». И таким образом он остается один и проповедует знания, которые он обрел. Такова ведическая цивилизация. Это не так, что человек должен оставаться в семейной жизни с рождения до смерти. Нет, в буддизме также это обязательный регулирующий принцип. Буддист должен обязательно стать саньяси, по крайней мере, на период 10 лет. Вся идея состоит в том, как достичь духовного совершенства. Если человек остается в семейной жизни, обремененный, он не может сделать никакого духовного продвижения. Но если вся семья в сознании Кришны, то это помогает. Но это очень редко, потому что муж может быть в сознании Кришны, а жена нет. Но эта культура настолько чудесна, что каждый может оставаться сознающим Кришну. Как вы считаете, если посмотреть с очень практической точки зрения, как вы считаете, ваше движение имеет ли шанс развиться здесь, в Америке? Прабхупада, насколько я вижу, есть очень великая возможность. Ваше послание в действительности не отличается от послания Моисея или Христа или любого другого великого религиозного лидера. Если люди будут следовать принципам 10 заповедей, если они будут следовать этому, то это как раз то и будет. Прабхупада, мы просим людей, мы не говорим им, оставьте эту вашу религию, приходите к нам. Нет, по крайней мере, следуйте вашим собственным принципам. Но можно привести такой пример. Иногда в Индии это случается. Студент может пройти выпускной экзамен в индийском университете, закончить университет, но тем не менее он отправляется в какой-то иностранный университет, чтобы выучиться еще больше. Зачем он едет туда? Для того, чтобы получить больше знания, стать более просвещенным. Точно так же вы можете следовать любому религиозному писанию, но если вы получаете больше просветления, больше знания здесь, в этом сознании Кришны, в этом движении, то почему бы вам не принять это, если вы действительно серьезно ищете Бога? Почему вы говорите, «О, я христианин, я иудей, я не могу посещать ваши собрания»? Почему вы говорите, «Я не могу позволять вам говорить в моей церкви»? Если я говорю о Боге, то какие могут быть возражения у вас? Я не могу не согласиться с вами. Я полагаю, вы знаете, я уж определенно точно знаю, что недавно были такие времена, что, например, католик не мог бы прийти сюда, потому что это другая религия. Но времена изменились. Прабхупада, я написал письмо Папе Римскому. Вы видели это письмо? Где эта бумага? Вот она. Это письмо Папе Римскому. Он ответил на него? Я не получал никакого ответа от него. Это та бумага? Нет, это не та бумага. Где последнее письмо? Принесите это последнее письмо. Я написал это письмо, но, к сожалению, я не получил никакого ответа. Почему? Я готов сотрудничать со всеми, но они отказываются. Что я могу поделать? Я готов разговаривать с любым человеком, который сознает Бога. Давайте вместе составим программу, так чтобы люди могли получить благо. Но они хотят идти по своему пути, по своему собственному стереотипному пути. Если мы видим, что, следуя определенному религиозному принципу, человек развивает свою любовь к Богу, то эта религия является религией первого класса, высшего уровня. Но если человек развивает свою любовь к демону или к мамоне, то какая может идти речь о религии? Где религия? Журналист. Да, верно. Прабхупада. Вот видите, таков наш критерий. Мы не говорим, что вы должны следовать христианству или мусульманству, иудаизму или индуизму. Мы не говорим этого. Развиваете ли вы свою любовь к Богу? Но они отрицают. Нет, я Бог. Кто Бог? Я Бог. Понимаете, в наши дни всех учат, что каждый является Богом. Смотрите, насколько это смешно. Каждый Бог. Вы тоже так считаете, журналист? Вы знаете Мейер Бабу? Прабхупада, да, это еще один негодяй. Он проповедует, что каждый является Богом. Он говорит, что он Бог. Он Бог. Вот видите, вот что происходит. Вы знаете его? Я слышал его имя. Я совсем не хочу знать этих людей, мне нет дела до них. Он проповедует, что он Бог, журналист. Он говорит, что он не разговаривал в течение 40 лет, 45 лет. Прабхупада, это означает, что люди не знают, кто такой Бог. Предположим, если я прихожу к вам и заявляю, что я президент Джонсон, вы примете это? Нет? Я думаю, что я не приму. Но вот эти люди, эти мошенники, они принимают его как Бога, потому что они не знают, кто такой Бог. Вот в этом проблема. Мы знаем, кто такой Бог, поэтому мы не можем принять какого-то там негодяя, заявляющего, что он Бог. В этом разница. Да, конечно, это абсолютно абсурдно, что кто-то вдруг приходит и говорит вам, что он Бог. Прабхупада, но какой же негодяй тот, кто принимает его как Бога? Тот негодяй номер один, он обманщик, а человек, который обманут им, является другим негодяем. Он не знает, кто такой Бог. Любой может прийти как Бог. Как будто бы Бог стал таким дешевым, что его можно купить на рынке в любом месте. Журналист. Конечно же, западная концепция такова, что человек создан по образу Бога, следовательно, Бог должен выглядеть так же, как человек. Поэтому любой человек может назвать себя Богом. Прабхупада, да, все это так. У вас так много ученых. Просто вы пытаетесь выяснить, каков образ Бога, является ли его форма. Где такой факультет? У вас нет такого факультета. У вас так много разных факультетов, технологический, тот, этот. Но где этот факультет, где познают Бога? Где такой факультет, где изучают это знание? Я не знаю, сегодня точно нет такого факультета Бога, я могу вам сказать точно. Прабхупада, вот в этом проблема. Но здесь вот, здесь движение сознания Кришны — это факультет, там, где изучают знания о Боге. И тогда вы уже не будете принимать всякого мошенника как Бога, вы будете принимать за Бога только Бога.